«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, 2 часа дня в Москве. Мы начинаем программу «Здоровый разговор». Меня зовут Екатерина Шевцова, со мной в студии Елена Ионова. И у нас сегодня гость. Я вернусь на несколько дней назад. 9 февраля отмечали Международный день стоматолога. Ну, так как у нас программа выходит по понедельникам, мы решили к этой теме вернуться в первую же программу после праздника и пригласили сегодня в студию гость. У нас сегодня в студии Владимир Викторович Садовский, президент Стоматологической ассоциации России.
Добрый день.
Добрый день. Поздравляю вас с праздником.
Спасибо большое.
А как, кстати, вы его отмечаете?
Традиции, уходящие далеко, как говорится, в прошлое. И это Всемирный день стоматологов. А в России он пришел порядка 15 лет. Я один из тех, кто способствовал, чтобы он зародился как часть традиций. И это повод и для врачей, и для населения обратить внимание на здоровье полости рта.
Я думаю, что в этот день все стоматологи добрые, и нужно на прием к стоматологу ходить именно в феврале. Ребята, запомните, весь февраль стоматологи добрые. Мне кажется, дают хорошие обезболивающие, лечат боль. Да.
Мне кажется, что вообще стоматологи нынче добрые, они вообще никогда не были злыми, и обезболивание хорошее. Мне кажется, вот сейчас боятся стоматологов, это уже прошлый век.
Ну, понимаете, мифотворчество, оно же все равно, так сказать, живет в людских головах. И Владимир Викторович нам сегодня расскажет очень много интересного. Мы так... Он составил даже список, так сказать, пунктов, которые хотелось бы очень осветить, и, начиная от самых разных новых технологий, которые сейчас появляются. Да, постоянно появляются такие, ну, в СМИ такие, публикуются заманчивые исследования, да, что японцы научились выращивать зубы, что больше не нужно будет в скором времени обращаться вообще к стоматологам постоянно. Можно будет, то есть зубы будут вырастать новые, как волосы. Потом проводят различную генетическую диагностику. Владимир Викторович нам сегодня все расскажет, все по пунктам. Вот, и всех слушателей призываем, если вам интересна тема стоматологии, лечения зубов, тоже присоединяйтесь.
Можно я задам вопрос нашим слушателям, боятся ли они стоматологов или нет? Ну вот сейчас, когда все уже понимают, что технологии, вы боитесь ходить к зубному врачу или нет? Вот пришлите, пожалуйста, сообщение в наш WhatsApp 8-9-6-7-200-97-02, либо в наш Viber, номер такой же, либо звоните по телефону 8-800-200-97-02.
Владимир Викторович, ну, что касается новых технологий, да, то есть, с одной стороны, появляется, так сказать, публикуется много и в научной, и в ненаучной прессе, публикуется много исследований. Но вот вопрос, понимаете, они такие все, ну, как бы крутые, да, вот крутые исследования. Но вопрос в том, что каков путь от исследования до внедрения в практику? То есть, что сейчас такого нового и важного человек уже может получить?
Ну, вот на сегодняшний день можно сказать, что зона нашей ответственности может быть классифицирована по 6 основным признакам. Это технологии организационные, это биологические, технократические, фармакологические, психологические и профилактические. Конечно, в каждой из зон нашей ответственности есть определенные инновации, которые внедряются и приживаются, и становятся нормой, что вчера еще казалось несбыточным. Ну, во-первых, я должен поздравить страну, что Министерство здравоохранения с прошлого года узаконило стандарт профессионального врача-стоматолога универсала. Это очень важно. Начиная с 2016 года все остальные выпуски университетских стоматологов будут всегда направлены на универсализм, как во всем отдельно взятом, как во всем мире в отдельно взятой медицинской профессии.
А раньше была специализация?
Она и сейчас есть. У нас есть 7 зон ответственности. Это стоматолог-терапевт, хирург, ортопед, ортодонт, детский и челюстно-лицевой хирург. Безусловно, мы идем в ногу со временем, поэтому в этом плане мы догнали, как говорится, весь мир, но пройти должны годы, когда эти профессионалы станут крепко на ноги. Но, безусловно, врач общей практики – это большое будущее.
То есть врач общей практики, он будет иметь право, так скажем, то есть он будет и, ну, грубо говоря, там, и ставить пломбы, да, и выполнять какие-то хирургические манипуляции.
Министерство труда утвердило разработанный нашей ассоциацией профессиональный стандарт в прошлом году, по которому стоматолог широкого профиля, он имеет право несложные протезы делать, мостовидные конструкции до 3 единиц, съемные протезы. Он может удалять зубы несложные, лечить детей, и это уже большой прорыв.
А неплохо ли, когда идет такая вот универсализация? Я вот сейчас пытаюсь понять. То есть наверняка же все-таки лучше, когда узкие специалисты. А когда человек умеет все, значит, он умеет, ну, где-то, может быть, что-то.
Вы знаете,
плохо.
Модель, которая торжествовала в условиях больших государственных поликлиник, когда некоторые поликлиники в Москве стоматологически имеют 9 этажей, можете представить себе фабрики. Там, конечно, перемещаясь из кабинета в кабинет, можно было получить комплексную помощь, передавая друг другу в руки. Но с учетом вот персонифизации, когда мы развиваем сегодня индивидуальные кабинеты, микроклиники, такое количество специалистов в одно и то же время найти очень тяжело.
Поэтому... Ну да, и к тому же человеку очень сложно подстроиться, да, потому что это всегда график, это нужно записываться, искать,
конечно,
этого нового
сегодня
доктора.
Конечно, сегодня нужно идти навстречу запросам населения. И время сегодня, не только деньги, но и критерии, и собственная ценность самой жизни для человека. Не только как трудовой ресурс. Поэтому человек хочет сегодня минимум затратить, но больше получить. Поэтому вот этот опыт, он международный. Отсюда вытекает, кстати, и внедрение вот наших современных технологий. Потому что врач, который широко мыслит, он имеет адаптацию уже и к внедренческому аспекту. Он уже готов к широкомасштабному освоению. Поэтому Министерство здравоохранения сегодня определяет 250 часов получить постдипломных программ за 5 лет. В которых участвует и наша ассоциация. И это повод для того, чтобы врач и обязан был это сделать. И на сегодняшний день ассоциация должна предложить ему тот набор новых знаний и подходов, которые он должен освоить. И надо делать, безусловно, это со студенческой скамьи.
Но вот о каких технологиях идет речь? То есть, что сейчас из таких прорывных методов уже внедряется в практику?
Ну, я бы начал бы с технократических подходов. То, что идет речь об оборудовании и его освоении. Ну, безусловно, это такие вещи, как каткамовские технологии. Технологии каткама, они позволяют с помощью специальных устройств, установленных прямо у кресла пациента, с помощью оптических оттисков мгновенно изготавливать протез. За одно посещение уходить уже с красивыми коронками и мостами. Но, безусловно, сюда следует отнести и трехмерную компьютерную томографию. Она сегодня стала нормой в крупных городах почти в каждой клинике. Мы сегодня видим трехмерное изображение корня, кости, сколько осталось, можно ли поставить имплантат, нужно ли наращивать кость. Есть приборы, которые определяют невидимые колонии микробов с помощью специального поляризующего света. Есть сегодня внутриротовые камеры, которые вместе с пациентом позволяют заглянуть в самые отдаленные уголки полости рта, убедить маму на экране, что у ребенка есть кариес, который надо лечить, аномалии прикуса. Это социальные аспекты. Ну и, конечно, такие, как лазеры, микроскопы, это уже никого, извините, этим самым не удивишь.
А я вот сейчас думаю, очень все красиво звучит, классно, и мне все это нравится, но это для наших с вами сограждан доступно или нет? Я предполагаю, что в Москве, в Питере, да, там в Екатеринбурге, наверняка в Тюмени, ну, в крупных городах, там, в некоторых клиниках мы все это можем получить.
Это доступно практически везде. Единственное, что услуги на таком оборудовании, они, конечно, не входят в государственные гарантии. По абсолютным показаниям есть, например, диагностические. Может государство заказать услугу поликлинике, сделать 3D-компьютерный рентген, если у него есть угроза серьезного заболевания. Но на потоке это не пойдет. Наша профессия вообще нигде за счет государства услуги не оказывает. Мы технократически очень дорогостоящие специальность, и поэтому спасибо, что наше государство еще как-то оплачивает гражданам помощь по лечению
кариеса.
Скажите,
а вот у нас по ОМС есть такой вид помощи, да, как высокотехнологичная помощь. То есть услуги стоматологические туда вообще не относятся? Или только челюстно-лицевые?
Нет. Безусловно, на стыке с челюстно-лицевой хирургией. Мы смежные специальности, одна зона ответственности. Сегодня большие достижения мы имеем в области реконструктивной хирургии. В результате сложных операций, которые мы делаем сегодня по удалению опухолей, спасаем людей от последствий техногенных катастроф, боевых повреждений. И, конечно, здесь не обойтись в альянсе, потому что сегодня зона нашей ответственности бывает и протезирование части лица, а не только челюсти.
Мы продолжим наш разговор. После небольшой паузы, двухминутной, я еще раз вам напоминаю, вы мне можете ответить на вопрос, боитесь вы стоматологов или нет, прислав сообщение в WhatsApp или Viber. Мы скоро вернемся.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Там товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем нашу программу, «Здоровый разговор». Сегодня мы отмечаем Всемирный день стоматолога. Сегодня в студии Елена Ионова, редактор отдела здоровья. Я Екатерина Шевцова, Владимир Викторович Садовский, президент Стоматологической ассоциации России. Кстати, вот я задавала вопрос, боитесь вы стоматологов или нет. Нам пришло 2 сообщения. В четверг удалял зуб мудрости, который нижний, до сих пор стресс. Стоматологи – самый большой страх в моей жизни. Перед визитом к зубному обязательно иду в храм, много молюсь. Причина тому – доктор, в детстве сверливший мне без обезболивающего по живому нерву. Дай бог всем стоматологам внимания и сострадания, особенно к детям и старикам. Дмитрий из Москвы.
Ну что ж, хороший посыл. Дай бог сострадания.
Ну да, но мне кажется, уже, конечно, никто по-живому-то не сверлит. Уже все как-то...
Владимир Викторович, кстати говоря, вот слушатель такой эмоциональный у нас такой задал вопрос по поводу зубов мудрости. Да? То есть вот раньше всегда считалось, что зубы мудрости, если с ними начались какие-то проблемы, то их лучше удалять. То есть, что лечить их не нужно. И, по-моему, до сих пор даже зубы мудрости удаляют, ну, практически многие удаляют их просто. Как вы к этому относитесь? То есть, это вообще какое-то вот, общее правило?
Да, Елена, спасибо за вопрос. Конечно, вот антропологи отмечают, что хотя мы считаемся условно кроманьонцами, и 40-50 тысяч лет неизменный наш скелет, однако отмечается, что наш лицевой череп по отношению к мозговому отделу черепа начинает редуцировать, то есть уменьшаться. Об этом говорят и рудименты зубов. В первую очередь к ним относятся пресловутые зубы мудрости, так называемые восьмые зубы на каждом сегменте челюсти. И вот их все чаще при удалении отождествляют с рудиментными, потому что у них спаянные корни, неправильно сформированные каналы, и считается, что в будущем они исчезнут у человека. Все чаще верхние вторые зубы проявляют себя как шиповатые, и порой приходится нам одевать на них искусственные коронки, чтобы придать им естественный вид. И вот наибольшим образом преуспели жители Азиатско-Тихоокеанского региона, у которых вот китайцы, к примеру, японцы, у них значительная скученность зубов. То есть костная часть челюстей уменьшается в эволюции, скажем так, современной, из-за того, что пища стала кулинарно обработанной. Не требуется такое мощное усилие, я бы сказал, скелетное, чтобы переживать ее и переработать. Ведь когда думают, что стоматолог – это специалист за зону эстетики отвечающий, это не совсем так. Это часть наших, как говорится, профессиональных обязанностей. Мы не случайно в Всемирной организации здравоохранения отвечаем за болезни, классифицированные болезни, которые считаются заболеваниями, а не просто состояниями патологическими. То есть мы ведем медицинскую документацию, как врачи-хирурги, урологи, гинекологи, абсолютно одинаковыми требованиями. И в классификации болезней мы относим болезням органов пищеварения, потому что биологическая функция наша самая главная в организме. Мы должны восстанавливать ткани человека. И с помощью жевания, с помощью обработки слюной мы готовим пищу к обработке в дальнейших частях желудочно-кишечного тракта. У нас были исследования в Прибалтике, где люди, которые жили в городах и носили съемные протезы, прожили дольше, чем те, которые были хуторяне, жили на белках природных, яйцах, твороге, сыре, мясе. Но они прожили меньше, потому что они не имели возможности, как хуторяне, поехать и поставить себе даже пластмассовые протезы. Они были скованы обстоятельствами.
То есть даже при хорошем питании,
да,
необработанная пища не усваивается. Они просто не усваиваются.
Да, безусловно.
Предлагаю принять звонок. Номер телефона эфирного 8 800 200 9702. И сообщение пришло. Стоматологов не боюсь, но очень дорого. Виктор, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Вы сейчас про протезы и все прочее говорили. Да, я, наверное, целиком соглашусь с вами, что, так сказать, стоматологи – это передний край медицины. В данном случае, получается, как бы это, как бы, поздравляю с праздником. Но, с другой стороны, хотел бы вопрос такой. Почему все же вот у детей, если так собирательно говорить, зубы хуже, чем у отцов?
Спасибо большое. А это разве...
Нет, ну это, во-первых, личное мнение. И наше население в городах, оно сегодня в значительной степени, поколение детей изменилось в лучшую сторону с точки зрения ухода за зубами. У нас есть регресс развития кариеса, и мы видим, эта культурная фаза, она в городах торжествует. Безусловно, в тех населенных пунктах, где стоматологов мало или вообще нет, у нас много белых пятен в России, то, конечно, некому мотивировать и научить родителей, как обеспечить детей. Вот в зоне ответственности за здоровье полости рта есть три компонента. Это государство, которое обязано заниматься коммунальной гигиеной. Это продажа фторированной соли, фторирование воды, фторирование молока в коллективах организованных. Это культурное просвещение через средства массовой информации. Второй компонент – это, безусловно, профессиональная гигиена. Это либо стоматологи, либо наши помощники-гигиенисты, которые занимаются профессиональной обработкой зубов и ставят навыки ребенку. И третье – это семья и школа, где за культурой этого ребенка, его правильными алгоритмами следят взрослые, не связанные с медициной. И вот только в этих трех случаях мы можем говорить, что вырастим поколение без кариеса. Я вам скажу больше того. Всемирная ассоциация стоматологов ставит задачу, чтобы каждый ребенок, родившийся с 2020 года, прожил всю жизнь без единого кариеса зубов.
Это разве возможно?
Я думаю, в нашей стране нет. Потому что вот именно фаза ответственности государства, она, конечно, в условиях дефицита и отсутствия программ профилактики, которые, кстати, сейчас уже вот активно в Минздраве утверждаются. У нас даже появился главный специалист Министерства здравоохранения по профилактической стоматологии. И, конечно, нам не хватает специалиста гигиенист стоматологических. Их крайне мало. Если в США у нас на одного дантиста больше, чем один гигиенист, то у нас отставание составляет примерно в 20 раз по отношению к стоматологам.
Слушайте, а вот еще такой вопрос. Я думаю, что наш как раз слушатель, он имел в виду немножечко другое. Даже не в том дело, не в профилактике, а дело в том, что вот есть семьи, да, которые говорят, у нас плохие зубы, то есть наследственно, да, то есть наследственно плохие зубы, и с этим ничего не поделаешь, да, типа вот у моего дедушки там к 45 годам были съемные протезы, у отца к 45 годам съемные протезы, значит, у ребенка будет то же самое. То есть есть какая-то генетическая взаимосвязь? Или же все-таки все зависит от профилактики?
Ну, профилактика, безусловно, это инструмент. Это инструмент культуры и инструмент профессиональной профилактики. Но обратите внимание, раньше у нас были зубные врачи, это средние медицинские работники. Они были ремесленники. Сегодня мы стоматологи. Мы проходим такую же программу, как и лечебный факультет. В несколько сокращенном размере. Мы изучаем все внутренние болезни. Мы подчас назначаем анализы на подозрение той или иной заболевания щитовидной железы, паращитовидной железы. Витаминный обмен исследуем, кальциевый обмен. Мы ловим, где корень нарушения обмена веществ. Это позволяет врачу-стоматологу университетским образованием заподозрить неладное. И вместе с другими специалистами, с педиатрами, отрегулировать траекторию развития ребенка.
Но здесь нужно взаимодействие абсолютно полное, тогда со всеми врачами. А у нас как бывает? Стоматолог у нас в одном районе знакомый, да, там, например, Свиблова, к примеру. Да, человек живет где-нибудь, не знаю, на юге Москвы, где педиатры, все остальные. Как сделать так, чтобы они между собой коммуницировали? И нужно ли это делать?
Ну, на самом деле, сегодня в этом деле большое объединение идет. Во-первых, у нас создано две общемедицинские организации, крупные в стране. Это Национальная медицинская палата и Общество врачей России, где как раз-таки между специальностями налаживаются мощнейшие интеграционные связи, где уже общественность медицинская ставит задачу, в том числе перед министерством, как интегрировать, и перед вузами, как это все внедрить с первого курса сразу в интеграционную платформу будущего врача. Повышать эрудицию специалистов. Потому что если ребенок попадает к педиатру, педиатр должен быть осведомлен о технологиях профилактики, в том числе и кариеса. Аномалии зубов. Ведь главное заподозрить и направить главному своему конкретному специалисту. Сегодня это движение мы видим. Но я вам скажу, что должны пройти годы. Как бы это ни звучало пессимистично, но здесь время – фактор, который будет работать на нас. Методом приказа министерства это не внедрить.
Знаете, я внимательно слушал тут про один стартап. Вот мне было ужасно интересно, какие-то 3D-технологии, то есть по исправлению прикуса, да, ну, у нас есть брекеты, у нас есть...
Пластинки.
Да, пластинки.
Аппараты, так называемые.
Да, я еще помню, это еще с советских времен, да. И вот какие-то сейчас есть 3D-технологии, которые вот тоже помогают людям исправить прикус. Вот хотел
бы... Конечно, это очень интересные вещи.
Это реально работает?
Конечно. Это модель компьютерной, я бы сказал так, синтетической постройки будущих правильно стоящих зубов. И с помощью вот этих 3D-методов аппарат сам вытачивает эластичные капы.
3D-принтер, так называемый.
3D-принтер,
да.
Который вытачивает 7, 8, 9 поколений кап, угу, до самого финала, допустим, на полтора года. Когда ребенок последовательно их меняет, через месяц условно, через полтора, и получает результат без брекетов, без пластин. Но технология очень дорогостоящая. Она измеряется, конечно, сотнями тысяч рублей.
Понятно.
Но на практике оно уже применяется.
Конечно,
да?
Это широко внедренное в Российской Федерации. Широко внедренное.
Номер нашего эфирного телефона я все-таки напомню еще раз. 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Это номер нашего WhatsApp и Viber. Извините, сообщение, но зачитаю. Я думаю, что нашему эксперту будет его так это удивительно услышать. А после того, как сам себе пассатижами пару зубов удалил, страх куда-то улетучился.
Ну, вот такие возникла, вот... Возникла пауза.
Да, возникла пауза.
То есть мы здесь, с одной стороны, мы говорим о 3D-технологиях, да, а слушатели наши берут пассатижи и ниточку привязывают. Да?
Ну, вот мне интересно, почему они это делают. Потому что дорого идти к врачу, потому что не доверяют, или потому что, я не знаю, способ
экстрим. Или потому что любят заниматься самолечением люди у нас в стране.
Возможно. Мы продолжим наш разговор через пару минут. Будьте с нами.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем нашу программу «Здоровый разговор». Сегодня мы говорим о стоматологии. У нас сегодня в студии Елена Ионова, редактор отдела здоровья. Я Екатерина Шевцова и Владимир Викторович Садовский, президент Стоматологической ассоциации России. Вот до паузы нам прислали сообщение про то, что мужчина сам удалил себе пассатижами зуб. Мы поинтересовались, с какой целью. Тут пришло сообщение уже. Все, просто был в командировке в далеко удаленной местности. Сначала повредил зубы, потом понял, что начался сепсис. Выбора не было. Тогда
понятно. А сепсис он каким образом удалил, интересно?
Я не знаю, но главное, что все живы-здоровы.
Слава богу, да.
Вот мы говорили в предыдущей серии, да, мы говорили о том, что сейчас технологий, да, по восстановлению зубов очень много. Но всегда этот рынок, ну, безусловно, да, рынок доходный, рынок большой, и он наполнен всяческими и махинациями, и ухищрениями и так далее. Вот часто слышится, можно увидеть рекламу, да, что там американские или швейцарские импланты, там два зуба по цене одного, и там, допустим, от 15 тысяч рублей. То есть насколько это вообще реально? Можно ли этому доверять?
Ну, ценообразование в нашей специальности, оно, конечно, имеет свою калькуляцию. Есть затратная часть, есть рентабельная часть. Большинство стоматологов и клинических коллективов, они, конечно, не гонятся за суперприбылью, они адаптированы к рынку, иначе они останутся без заказчика. Поэтому значительная часть цены – это материальные затраты, которые, начиная с расходов на помещение, технопарк, материалов расходных, образовательных программ, которые коллектив осваивает, и прочих затрат не медицинского свойства. Это вынос мусора, дезинфекция, значит, прочие все вещи. Но знания врача тоже стоят денег. Безусловно, они сюда отнесены, потому что материальное стимулирование медицинских работников – это одна из прерогатив государства. Но могу вам сказать, что слухи о больших доходах стоматологов слишком преувеличены. Слишком преувеличены. Стоматолог сегодня в столичных городах может позволить себе жизнь специалиста среднего класса, гражданина среднего класса. Поэтому, если вы слышите, приходите, у нас имплант за 12 тысяч, то имейте в виду, что чаще всего это стоимость самого импланта, и его металлических конструкций.
А за работу вам, извините за такое, может быть...
Работа может быть сюрпризным образом, конечно, стоить в 2, а то и в 3 раза дороже. Но сегодня общепризнанным считается на рынке Москвы и Петербурга имплантация с завершенной коронкой, в зависимости от того, какая коронка. Если она безметалловая, если она каткам способом сделана, тем более, если ручным образом раскрашена, такой имплантант, зуб, законченный коронкой, может стоить и 70, и 80, и 90 тысяч рублей, если кость не подсаживалась. А если мы говорим о дешевом секторе, в том числе отечественном, это где-то за 20, в любом случае около 30. Когда мы говорим, имплант за 12 тысяч, скорее всего, это заготовка и ее металлические части.
И во сколько выльется потом все вместе, это можно, конечно, даже только предполагать.
Конечно, да. Я не могу говорить за всех, но иначе просто не выжить клиническому коллективу. Это затратная очень манипуляция. Представьте себе, хирургический этап, установка титановых всех конструкций в три как говорится, зоны ответственности, то есть внутрикостная, надкостная, коронковая, эстетическая, адаптационная. Все это время и деньги. Угу. Но если мы говорим с вами о рекламе вообще, то нужно клевать очень осторожно на это, уважаемые наши граждане, потому что обращайтесь в справочную стоматологической ассоциации. У нас в каждом субъекте федерации есть свои отделения, юридические лица, которые имеют и президентов ассоциаций региональных, и ответственных секретарей, которые всегда ответят на эти вопросы.
Владимир Викторович, еще вот такой вопрос. Клиник очень много, да, кабинетов, просто частных врачей, за которыми, я понимаю, вообще там очень сложно уследить как-то за качеством. Да? Вот есть ли, может быть, какой-то ресурс, какой-то форум, да, какая-то, скажем, информационная базовая вещь, где можно узнать о том, там, официально существует эта стоматология или неофициально, то есть нормальные они отзывы или нет. Какой-то вот стоматологическая ассоциация не ведет какого-то вот такого учета?
Не все врачи, конечно, стоматологи являются членами нашей ассоциации. Мы сегодня занимаем примерно 50% профессионалов. Ну, в крупных городах это почти все. Хотя Москва в этом плане не очень популярна, потому что здесь вы видите по средствам массовой информации, кого только нет на рынке.
Ну, есть, собственно, и подпольный рынок, да, когда там,
конечно,
какие-то кабинеты
он,
частные.
К сожалению, остается. Поэтому нужно смотреть на лицензию, выданную Росздравнадзором. Она всегда при входе висит на видном месте. Редко, когда кто-то ее подделывает. Это серьезная государственная миссия, которая сегодня совместно с нашей ассоциацией выполняется. И раз в 3 года каждую клинику, которая действует на основе государственной лицензии, проверяет Росздравнадзор по решению прокуратуры. Это плановая проверка. Это очень важный аспект. Поэтому, если лицензия есть, чаще всего этой клинике можно верить. Безусловно, есть флагманы нашей специальности. Смотрите, например, дополнительный статус. Клиника является инновационным центром стоматологической ассоциации России. В Москве таких около 40. Задается вопрос, почему не все? Поэтому требования в нашей ассоциации к инновационным центрам выше, чем требования государства просто к выдаче лицензии. Но они флагманы, они на себя берут большую миссию и участвуют.
А ответственность?
И ответственность, безусловно. Они участвуют в социальных программах, в различных месячниках. Вот будет 20 марта Всемирный день здоровья стоматологического. Эти клиники выйдут практически на субботник, будут обслуживать население в 73 субъектах федерации.
Я сейчас к практическим вопросам перейду. Мы поговорили про лечение, про клиники, но профилактика – это, в общем, достаточно важная история. Разговаривала недавно со своей знакомой. И вот мы с ней, значит, обсуждали. Говорит, вот у меня стоит, что-то по поводу пасты. Говорит, у меня стоит дорогая за 500, я покупаю. Вот моя подруга, она покупает себе недорогую за 150. Вот иногда берет мою дорогую за 500. Вот я сижу и соображаю, есть ли разница между пастой за 150 и за 500, да? И какую для себя выбрать? Мне чем вот руководствоваться, чтобы выбрать хорошую? Ценой, я не знаю, положением на полке в магазине. Как мне выбрать хорошую?
Да, и, кстати, периодически возникает какая-то мода, да, на пасты.
Да.
Вот сейчас модно все японское, корейское. У нас, да, как косметика японская, корейская в моде. Также и пасты. Я недавно была в Южной Корее и тоже вижу много пасты. Я говорю, у вас правда такие пасты прям вот хорошие, удивительные, да, что все у нас их скупают? Они говорят, да нет.
И у них стоит эксклюзивный полк с российскими нашими.
С зубным порошком, да, пастки.
Кстати, вы не смеетесь, наши многие отечественные пасты продаются в странах, победивших кариес в том числе. Поэтому я бренды не буду называть, но я отвечу на вопрос. Дело в том, что степенью доверия к той или иной пасте, щетке, ополаскивателю, зубной нити или, может быть, к иным средствам ухода за протезами нужно следовать по формату, есть ли знак одобрения стоматологической ассоциации России на упаковке. У нас более 60% на рынке имеют такой знак. Поэтому это ОТК высочайшего качества. У нас специальные экспертные коллективы, которые в ассоциации занимаются одобрением или молчаливым тихим отказом. На коробочке нет, заставить нельзя. обратиться в ассоциацию. Но задается вопрос, почему не обратились? Нам что, жалко провести исследование?
А это денег стоит, наверное, к вам обратиться, там получить некие заключения?
Нет, это экспертное заключение, оно достаточно формализовано. Есть у нас и специалисты, обученные в том числе за рубежом по европейской, как говорится, классификации вот
этих. Так оно платное или нет в результате-то?
Само одобрение?
Ну, или не одобрение?
Нет, то есть, сама процедура, она формальный характер носит.
Понятно.
Есть определенные договорные отношения. Если хотят заказчики получить дополнительные какие-то исследования потребительских качеств, чего-то еще, тогда это может осуществляться на возмездной основе. А так, по клинической эффективности, по безопасности, безусловно... Ну,
то есть, вы проверите это в своих уже аккредитованных лабораториях, да?
Нет, у нас есть целая группа из различных университетов, практического здравоохранения. У нас есть 26 экспертных секций в стоматологической ассоциации России. И есть штатные сотрудники, эксперты, которые организуют такими аккордами творческими временные творческие коллективы и специалистов всероссийского уровня, которые дают свое заключение. Конечно, на опыте, полученном при изучении результатов этих средств, применения этих средств у населения.
Скажите, а вот реально существуют отбеливающие пасты? Или все это все-таки больше рекламный какой-то маркетинговый ход?
Знаете, вот в мире есть два понятия. Это bleaching and whitening, так же, как в России. Осветление и отбеливание. Отбеливание – это процедура с помощью химических веществ, проникающих в структуру зуба. Осветление – это снятие поверхностных пятен и пелликулы. Вот когда мы говорим об абразивных свойствах того или иного вещества, порошок зубной, паста с абразивами, конечно, можно дать это термин «осветляющий эффект», но это не отбеливающий. Отбеливание – это процедура медицинская, чаще всего осуществляется врачом или по назначению врача. И есть перечень диагнозов, при которых эти назначения происходят. Это не чисто эстетическая процедура в погоне за красотой. Очень часто бывает у лиц молодого возраста с психологическими комплексами или лиц, которые хотят вернуть себе вторую молодость в силу своих профессий, иных потребностей социального свойства. Но отбеливание всегда связано с химическим проникновением в ткани зуба.
То есть, когда на коробочке зубной пасты пишут там 3D-отбеливание, это все-таки лукавит?
Ну, я бы усомнился в том, что это отбеливание. Потому что есть Всемирная ассоциация стандартизации ISO, которая дает четкое понимание, что такое отбеливание зубов. Это стандартизированная международная процедура.
А еще я слышала всякие разности, что зубная нить якобы не важна, не нужна, ее тоже использовать, в принципе, нет необходимости. Вот я пытаюсь понять, где уловки маркетологов, а где рекомендации стоматологов?
Но есть джентльменский набор, кроме расписания и правил ухода, есть еще и джентльменский набор, с помощью чего можно остановить кариес. Безусловно, это щетка зубная, безусловно, это паста, безусловно, это зубная нить, это ополаскиватель и достаточно надежный помощник – это жевательная резинка. Ей надо правильно пользоваться, не имеющая сахара и желательно одобренная стоматологической ассоциацией, потому что она имеет свойство удаления пищевых остатков между приемом пищи, она дезодорирует полость рта, способствует слюноотделению, что снижает риск возникновения кариеса и в значительной степени заменяет зубную щетку, если ее нет.
Вот у нас осталось буквально две минутки. Предлагаю Сергею услышать. Сергей, здравствуйте.
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 У меня такой вопрос, знаете, а почему не развивается кариес? У меня такая ситуация, нет, это хорошо, у меня такая ситуация, мне, в принципе, 47 лет, очень хорошие зубы, настолько хорошие, что в свое время там открывал бутылки пивные, и, ну, там, лет 35 у меня там поставили одну пломбу, вот она у меня, в общем-то, единственная за всю жизнь. Вот насколько генетика действительно как бы влияет на состояние зубов. И еще вот такие продукты, как лук-чеснок, который я, в принципе, люблю. Зубы я при этом не чистил лет до 35, но вот с любовью к чесноку и луку по настоянию жены, как бы чисто вот в таких целях...
Поняли, Сергей, просто времени мало.
Сергей, да, спасибо за вопрос. Дело в том, что с чесноком и с луком я не могу ничего сказать, для этого нужно научное исследование. Мне такие, как говорится, незнакомы. А вот что касается наследственности, это связано, в общем-то, с достаточным выделением слюны, потому что рот не должен быть сухим. И второе, безусловно, это иммунитет, который присущ конкретно этому человеку в полости рта, ибо кариес – это заболевание инфекционное. Без стрептококков, без лактобацилл, без дрожжевых грибков не бывает кариеса. именно их размножение во рту и способствует возникновению этого недуга. Если у человека иммунитет достаточен, даже иногда на фоне плохой гигиены зубы стабильны. Но поверьте мне, это не рецепт для всего населения. Все-таки уход за полостью рта должен быть как минимум 2 раза в день и по той схеме, что я вам назвал.
Ну, мы еще не все вопросы успели обсудить. Я предполагаю, что это был только наш первый такой в этом году визит к нам в эфир нашего гостя. Думаю, что мы еще раз обязательно встретимся. Владимир Викторович Садовский у нас сегодня был в студии, президент Стоматологической ассоциации России Елена Ионова. Я Екатерина Шевцова. Не болейте, будьте с нами и не пропустите следующую программу нашу.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Кипит! Кипит! Снимай скорее!
А чего снимать-то?
Трубку снимай! И звони Алфимову!
Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды.